эфире «Время свободы». Сегодня 23 января, суббота. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Главная тема нашей программы. В Москве прошел санкционированный митинг против социальной политики властей, организованный коммунистами. Помощь раненым и предотвращение эпидемии – главная задача спасателей на Гаити. Посол России собирается на Украину. Важная тема сегодняшнего дня – репортажи, интервью об актуальных событиях минувших будней, экономическая панорама за неделю и новости медицины. Все это в субботнем выпуске программы «Время свободы». Сегодня на Триумфальной площади в Москве состоялся митинг, организованный коммунистами и санкционированный столичными властями против социальной политики российской власти из-за снижения тарифов ЖКХ. О том, как проходила акция в этот морозный январский день, рассказывает наш корреспондент Максим Ярошевский, который присутствовал на митинге.
Несмотря на сильный мороз, сторонники Компартии начали собираться у памятника Маяковскому еще за час до начала акции протеста. В это время вся Триумфальная площадь уже была огорожена металлическими заграждениями, по периметру расположились милиционеры и дружинники. На автомобильной стоянке напротив выхода из метро установили сцену и звуковые усилители. Рядом из микроавтобусов всем желающим выдавали партийные флаги и плакаты. Ближе к началу митинга перед сценой толпилось уже около 300 человек. К началу акции практически каждый третий ее участник держал в руках флаг. Многие получили по плакату: «Черкизон на Рублевку», «Нет рынкам», «Да садам, школам, спорту», «Путин — это кризис, это безработица, это рост цен», «Власть олигархов народу обрыдла», «Хватит считать нас рабами и быдлом», говорит пенсионер Евгений Финаченко.
Я милиционер, полковник милиции, получаю пенсию в 10 тысяч рублей. Ну что такое? 13 внуков, всем надо подать, всем надо угодить. В общем, проблем в жизни много. Только мы можем решить. Вот мы и пытаемся решать. Только мы, только народ. А эта власть, конечно, которая олигархов защищает, ну, это противно на них смотреть, на этих сопляков кремлевских. Это что-то такое, ну, несовместимое с нашим народом и с нашим духом.
Среди флагов символикой КПРФ внезапно появились флаги запрещенных национал-большевиков. Группу молодых людей моментально оцепили сотрудники милиции, однако лимоновцы ограничились лишь флагами и не выкрикивали никакие лозунги. В целом большинство митингующих все же представляли старшее поколение коммунистов, говорит пенсионерка Галина Куркина.
По существу эту власть надо менять. Если давить на них, вот посмотрите, давили вот с выборами, с политической системой, с избирательной системой, все-таки чего-то крохи, но сдвинулись, вместо крохи, но добились. Я думаю, так же и тут. И если бы сейчас 8-миллионная Москва 100 тысяч выставила бы сюда людей, вот тогда был бы другой эффект. А пока люди спят. Власть вынуждена была бы подумать, что в столице 100 тысяч, скажем, вышли на улицы. Эффект совершенно другой, совершенно другой.
А как вы думаете, возможно вывести на улицу 100 тысяч, даже если было бы все?
Вы знаете, по-моему, народ доведут, выйдут.
Как и было запланировано, ровно в час дня митинг на Триумфальной площади открылся. Ожидалось, что на акцию памятника Маяковскому сегодня выступит лидер Компартии Геннадий Зюганов, однако его так и не дождались. Вместо него со словом выступил заместитель председателя Центрального комитета КПРФ Владимир Кашин.
Мы все хотим сегодня и бесплатного медицинского образования. Мы все сегодня хотим бесплатно получать медицинское обслуживание, бесплатно получать образование. Мы все хотим иметь достойную заработную плату, уверенность в будущем. Это была бы устойчивая, системная работа. Именно поэтому мы хотим вернуться к социализму через социалистическую модернизацию. Мы сегодня оскал власти видели на ручнике. Мы видели на Черкизоне. Мы видим сегодня все, что делается сегодня по черному переделу земли.
Акция протеста, организованная КПРФ, продлилась около часа и прошла без происшествий. Подобные митинги также прошли еще в нескольких городах России. Высказанные требования коммунисты намерены оформить в виде законодательных актов и в ближайшее время представить их на заседаниях в Государственной Думе. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
О том, как решать наиболее острые социальные проблемы в современных условиях, наш корреспондент Вероника Баде беседовала с Натальей Зубаревич, директором региональных программ Независимого института социальной политики.
Прежде всего, это вбрасывание денег, попытка проблемы кризиса решить дополнительными финансовыми вливаниями. Думаю, что очень многим жителям России она по сердцу. Но эта политика ведет к тому, что у нас на нее не хватит денег. Это надо четко понимать. Эта политика очень малоэффективная. Мы раздали сейчас регионам, вот если брать первую острую фазу кризиса, январь по август, денег в виде федеральных трансфертов в полтора раза больше, чем было годом раньше. И потратили их чрезвычайно неэффективно. Некоторые регионы просто начали во что-то инвестировать. А раздача денег на общественные работы, которые должны были поддержать рынок труда, шла путем «берите, осваивайте, выполняйте план». Это неправильная политика в условиях кризиса. А. Она развращает. Б. Она не создает эффективных инструментов. Люди же сами должны понимать, что в условиях кризиса очень много зависит от человека. Как он адаптируется, что он ищет. Но если есть шанс хоть эти 5 копеек, но получить стабильно, это дестимулирует людей. Так что вот популизм в сочетании с неэффективностью, это первое, что хотелось бы отметить.
Какие меры первоочередные нужны для решения социальных проблем?
Тяжелый вопрос. Потому что мы же вроде все попытались, да? Мы попытались сделать продвинутое образование, улучшить здравоохранение. Четверть всех денег ушла в фундаменты новых центров высокотехнологичных медицинских услуг. Они изморожены. И получается, что декларации вроде как все правильные, и люди надеются, что вот власть-то думает хорошо, в верном направлении. Но когда начинаешь смотреть инструменты, видишь, что это очень часто распил для тех, кто около бюджета может оказывать услуги. Что это очень часто политические, электоральные предпочтения. И нет работы на ту идею, которая продекларирована.
А что нужно делать вот в наиболее болевых точках? То есть моногорода, безработица?
Моногорода быстрого решения нет. Деньгами их подпитывают крайне умеренно, потому что их просто этих городов довольно много. И самое главное, плохо понимают, как, какими методами можно им помочь. Худшие из возможных методов, это подтвердят все экономисты, это раздача денег предприятиям. Это неправильно. Помогать надо людям. Это комплекс мер, который одновременно, во-первых, поддерживает мобильность тем, кто хочет, может уехать, помочь это сделать. Второй момент – это поддержка социалки в тех необходимых объемах, которые обеспечивают социальное воспроизводство. Это федеральные деньги, тут некуда деваться. Третье – это попытка решить проблемы раннего выхода на пенсию, может быть, с поддержкой какого-то землепользования в пригородах. Ну, подкормочные какие-то варианты. Раньше на пенсию и, может быть, огород, если по-простому. И еще один вариант очень важный. Это же территории, где есть инфраструктура производственная, вода, тепло, электроснабжение. Часть из них расположена довольно в удобных местах. Это санация промышленных площадок. То есть на месте того, что уже работать не может в этих условиях, есть шанс привлечь какой-то бизнес.
С Натальей Зубаревич беседовала моя коллега Вероника Баде. 15:15 в Москве. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве КПРФ провела акцию «Защиту прав трудящихся против роста цен и тарифов на коммунальные услуги». Жители московского дачного поселка Речник требуют прекратить снос их домов и срочно создать согласительную комиссию с участием всех сторон конфликта. В республике Гаити, пострадавшей от катастрофического землетрясения, поисково-спасательные работы прекращены. По предварительным данным, погибли не менее 200 тысяч человек. Россия и Белоруссия продолжат сегодня в Москве переговоры об условиях транзита электроэнергии в Калининградскую область и Литву. Следующая сводка новостей прозвучит в середине этого часа в программе «Время свободы». Сегодня после выпуска новостей в 17:00 программа «С христианской точки зрения» будет посвящена отцу Александру Меню, 75-летие которого празднуется одной библиотекой, да и то не русской литературы, и тремя приходами. Почему так не широко? В гостях у программы прихожане покойного священника ведет программу Яков Крутов. По данным представителей правительства Гаити, в результате землетрясения погибли как минимум 200 тысяч человек. Сегодня гуманитарная операция на Гаити из спасательной миссии превратилась в миссию восстановительную. Как помочь выжившим и восстановить разрушенные структуры? Вопросы сложные. Слово нашему американскому корреспонденту Алану Давыдову.
Власти Гаити продолжают восстанавливать инфраструктуру, способствующую ускоренной доставке помощи жертвам землетрясения. В настоящий момент прибывшие в Гаити группы американских медиков обеспечивают медицинские уход за 7000 пациентов из числа раненых гаитян. Согласно сообщению Белого дома, за 10 дней после землетрясения американские спасательные миссии доставили в Гаити 2600 тонн предметов первой необходимости. Ожидается раздача гаитянам 50 тысяч американских портативных радиоприемников. Соединенные Штаты также эвакуировали с Гаити примерно 10500 человек, включая 8300 американских граждан. Жители Порто-Пренса продолжают покидать город. По данным Международной организации по делам миграции, вокруг гаитянской столицы возникло свыше 1500 временных импровизированных поселений. Согласно оценкам, в них сейчас, возможно, проживает до 500 000 человек. Стало известно, что государственный секретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон примет участие в конференции доноров в Монреале на будущей неделе. Конференция созывается с целью лучшей координации международных усилий по восстановлению Гаити. В конце прошлой недели Хиллари Клинтон посетила Гаити и, встретившись с руководителями страны, выяснила характер и объем помощи, в которой нуждается Гаити в нынешний период. По словам Шерил Миллс, руководителя аппарата госсекретаря, Хиллари Клинтон отметила сугубо гуманитарную роль американских военнослужащих, посылаемых сейчас на Гаити, а также долговременный характер обязательств США по оказанию помощи этой стране. Мы перебросили наших военнослужащих на Гаити в помощь пострадавшим от природного бедствия и для проведения спасательных работ. Для их пребывания там больше нет других причин. Мы также намерены вносить вклад в будущее процветание Гаити. Наша задача – быть эффективным международным партнером в реализации планов руководства этой страны по ее развитию и обеспечить такое содействие, которое в конечном счете поможет ей обрести самодостаточность. На такое партнерство мы были нацелены до землетрясения, продолжим его и сейчас. Президент Барак Обама в интервью телекомпании ABC на этой неделе подчеркнул важную роль американских военных в долговременной помощи народу Гаити. Мы не можем позволить себе поступить иначе, потому что Гаити – наш сосед. Мир должен быть уверен, что мощь Соединенных Штатов заключается не только в демонстрации военной силы, но и в нашей способности оказывать помощь тем, кто в ней отчаянно нуждается. Вскоре после землетрясения американские власти приостановили депортацию гаитян, нелегально находящихся на территории Соединенных Штатов. Этот гуманный шаг породил в Порто-Пренсе слухи о том, что теперь любой гражданин пострадавшей страны, имеющий родственников в США, может въехать туда и воссоединиться с ними. Однако американские официальные представители заявляют, что только гаитяне с американскими паспортами могут быть доставлены в США самолетом за счет американского правительства. Утерянные или похороненные под обломками паспорта – не проблема. Их можно быстро восстановить по электронной базе данных. В среду американский военно-морской плавучий госпиталь «Комфорт» прибыл из Балтимора на Гаити. Вертолеты ВМС США начали доставлять на него гаитян, получивших самые тяжелые ранения. Говорит начальник медицинской службы судна капитан Эндрю Джонсон.
На корабле может быть размещено от 1000 до 1100 больных. Здесь одновременно могут действовать 11 операционных. В данном случае ранения многих наших пациентов имеют сложную форму. Между тем, в Соединенных Штатах продолжается сбор пожертвований в помощь пострадавшим от землетрясения на Гаити. По состоянию на пятницу их сумма, по данным благотворительных организаций, превысила 355 миллионов долларов. В пятницу вечером все ведущие телеканалы в США транслировали из Нью-Йорка, Лос-Анджелеса и Лондона двухчасовой телемарафон по сбору средств для Гаити. В эти же часы президент Обама подписал накануне единогласно утвержденный Сенатом закон о предоставлении налоговой скидки американским налогоплательщикам, которые вносят денежные пожертвования в помощь гаитянам, пострадавшим от землетрясения. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
В эфире информационная программа «Время свободы». На уходящей неделе, на 87-м году жизни, в Петербурге скончалась мать убитой осенью 1998 года Галины Старовойтовой, Римма Старовойтова. С сестрой Галиной, руководителем фонда ее имени, Ольгой, встретилась наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Я пришла в дом Ольги Васильевны Старовойтовой и попросила ее просто вспомнить маму.
После окончания войны родители Василий Степанович Старовойтов и Римма Яковлевна Старовойтова вернулись в Ленинград. Им дали комнату на Троицком поле. Это, конечно, была коммунальная квартира. У них, по крайней мере, были прекрасные отношения с соседями. Это, наверное, какой-то природный дар. Она просто всегда много рассказывала, она снимала конфликты. И это тоже, кстати, передалось Галине, потому что она снимала конфликты и на работе, и в политике, уж чего там только не было.
Были ли вы откровенны с мамой, вот потом уже, когда выросли, она была вашим другом?
Это, пожалуй, уже стало в возрасте постарше, когда появились ее внуки, а наши дети. И вот тогда, может быть, когда становишься матерью, что-то больше понимаешь. Ну, общие заботы, помощь и прочее. Вот тогда очень мы сблизились.
А дальше, когда развивалась ее политическая карьера, когда она вот стала советником президента и так далее, вот мама не спрашивала, зачем тебе это надо, как всякая мама?
Нет, мама постепенно втянулась в это. Она стала сама уже разбираться в политике. Сама она со своими подружками промывала им мозги, что они все неправильно понимают. И она действительно продвинулась в этом, потому что, ну, Галя мало что успевала рассказывать, но мама уже следила и свой анализ подключала.
А когда вот трагедия случилась, как отреагировала мама?
Довольно необычная история. Из аэропорта она заехала к родителям. Должна была к ним приехать на следующий день, в субботу. Но в пятницу вечером она почему-то все-таки заехала к ним из аэропорта. Выпила там последнюю в жизни чашку чая. Прощание с Галиной Васильевной было в зале этнографического музея. И постепенно начали к родителям приставать журналисты. И вдруг она твердым голосом, как профессиональный политик, которым она никогда не была, она сказала: «Я не самая горькая мать России. Мою дочь помнит. Я знаю, где ее могила. А сколько матерей хотя бы той же Чечни, которые не знают судьбу своих детей, у них нет могил. Сколько бед». То есть даже в это время она думала о других.
Вам, Галине Васильевне, передались ее черты?
Я думаю, что передались и многие черты. Это так называемая говорливость. Лидеры, они оба были, и папа, и мама. Отношения всегда были нормальные, но после убийства Гали, естественно, это стало совсем другое. Я не понимала, как они это пережили.
Римма Яковлевна Старовойтова будет похоронена рядом с дочерью на Никольском кладбище Александра Невской лавры. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Время свободы в эфире. Новая антиалкогольная концепция России, проект закона о церковной реституции, китайская экономическая экспансия, землетрясение на Гаити. Таковы темы обзора российских еженедельников, который подготовил для субботнего эфира Алексей Кузнецов.
Новая антиалкогольная концепция России обещает снизить потребление спиртного вдвое и искоренить нелегальный рынок горячительного, считает журнал «Коммерсант Деньги». Концепцию сейчас официально поддерживают даже те, по кому она вроде бы должна ударить прежде всего. Больше того, считает журнал, фактически реализация концепции уже идет полным ходом. Яркие примеры – введение минимальной цены на водку и ограничение по месту и времени розничной продажи алкогольной продукции. Кое-чего, по мнению экспертов журнала, в концепции не хватает. Например, развитие темы ответственности самого потребителя за употребление и злоупотребление алкоголем. А также слов о роли вина как единственного алкогольного продукта, способного конкурировать с крепким алкоголем, и необходимости развития виноградарства и виноделия в России. Чтобы понять, почему эксперты, а главное бизнесмены, зарабатывающие на алкоголе, практически в едином порыве поддерживают концепцию, надо учитывать важный нюанс – нелегальный рынок. Сможет ли государство победить его к 2020 году, пока не известно, но на это рассчитывают все легальные производители, уверен журнал «Коммерсант Деньги».
Журнал «The New Times» напоминает, что год назад Русскую Православную Церковь возглавил митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл. В правительстве России готовится проект закона о церковной реституции. В соответствии с ним РПЦ сможет вернуть себе собственность, которая принадлежала ей во времена Российской империи. Во владение церкви уже переданы несколько монастырей, храмов, и только что премьер Путин сообщил, что РПЦ будет передан Новодевичий женский монастырь. Вопрос о судьбе музеев, расположенных в бывших церковных зданиях, остается нерешенным. Кроме того, уже весной в нескольких регионах России начнется школьный эксперимент по введению нового предмета – основы религиозных культур и светской этики. О том, как РПЦ восстанавливает свое влияние в обществе и государстве, рассказывает журнал «The New Times». В этом же номере опубликовано интервью с патриархом Кириллом, которое 18 лет назад он дал церковному публицисту, ныне ведущему программы с христианской точки зрения «Радио Свобода» Якову Кротову.
В то время как на государственном уровне пропагандируется укрепление экономических и культурных связей с Китаем, восточные регионы России фактически уже превратились в сырьевой придаток Китая, уверен журнал «Коммерсант Деньги». Последние десятилетия одним из приоритетных направлений российской внешнеэкономической политики было расширение и укрепление связи с КНР. Это нашло отражение в интенсивном росте товарооборота между двумя странами, причем измерялся и баланс товарооборота. оборота. С 2007 года профицит на стороне КНР. И это при том, что до середины 2008 года цены на энергоносители быстро росли, а значительная часть китайского экспорта по-прежнему была в тени и не фиксировалась на таможне. Анализ китайского бизнеса на Дальнем Востоке и в Сибири показывает, что китайцы не рассматривают эту территорию как место своего дальнейшего проживания, по крайней мере в настоящий момент. Целью их является максимально быстрое и полное выкачивание ресурсов из этих регионов. Причем осуществляется это в откровенно варварской форме, когда не только не создается новая инфраструктура, но разрушаются даже остатки старой, созданной при СССР, считает журнал «Коммерсант. Деньги».
Тема очередного номера журнала «Русский Ньюсвик» – землетрясение на Гаити. Столица Гаити превратилась в город, где от мертвых избавляются, как от мусора, а жизнь напоминает картины из апокалипсиса. Площадь напротив рухнувшего президентского дворца превратилась в гигантский лагерь беженцев. Над площадью стоит смрад. На Гаити всегда было неважно с канализацией, но сейчас люди предпочитают этот запах тяжелому духу смерти. А тем временем международное сообщество проводит одну из самых масштабных спасательных операций в истории. Эффект пока едва заметен. Направить на Гаити докторов-репортеров посчитали нужным все главные телекомпании США. Трагедия была воспринята американцами как личная. Они хорошо помнят разрушивший Новый Орлеан ураган Катрина. И хотя основу миротворческого контингента ООН на Гаити составляли военнослужащие из Бразилии, именно США возглавили спасательную операцию. На остров были отправлены 12 тысяч американских военных, 49 вертолетов, 7 транспортных самолетов и 18 кораблей. Вашингтон выделяет в помощь Гаити $130 миллионов, в разы больше, чем любая другая страна, подчеркивает русский Ньюсвик.
Обзор российских еженедельников подготовил для эфира обозреватель Радио Свобода Алексей Кузнецов. Сегодня, 23 января, в субботу, с 19 до 21 часа на волнах Радио Свобода программа «Итоги недели». Главные темы: сложный выбор Украины, Ментимер Шаймиев уходит, арестован майор Дымовский, ведет передачу Дмитрий Волчек. Итоги недели сегодня, в субботу, 23 января, с 19 часов 7 минут до 21 часа по московскому времени. Во второй части программы «Время свободы» российский посол собирается на Украину уже почти полгода. Комментарий нашего обозревателя. Байкальская природа против российских чиновников. Целлюлозно-бумажный комбинат на Байкале возобновляет работу. Ничто человеческое им не чуждо. Скандинавы тоже нецензурно выражаются. Репортаж нашего корреспондента. А также экономическая панорама за неделю, новости медицины. Все это в субботнем выпуске программы «Время свободы». Сейчас в Москве 15 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве коммунисты провели акцию в защиту прав трудящихся против роста цен и тарифов на коммунальные услуги. В Охотском море 19 человек ждут помощи на терпящем бедствие российском теплоходе «Смольнинский». 11 моряков были эвакуированы спасателями. Жители московского дачного поселка Речник требуют прекратить сносы домов и срочно создать согласительную комиссию с участием всех сторон конфликта. Как ранее сообщили в Федеральной службе судебных приставов, снос домов продолжится в понедельник. Российско-американские переговоры по новому договору об ограничении стратегических наступательных вооружений продолжатся на уровне экспертов в феврале в Женеве. В республике Гаити, пострадавшей от катастрофического землетрясения, поисково-спасательные работы прекращены. Из-под завалов удалось извлечь живыми 132 человека. Погибли, по предварительным данным, не менее 200 тысяч человек. В афганской провинции Вардак 4 солдата правительственной армии погибли в субботу при взрыве и обстреле. Сработала мина, заложенная на пути следования губернаторской автоколонны. После взрыва боевики открыли огонь. Двое из нападавших арестованы. Ответственность за нападение взяли на себя талибы. В Пакистане около границы с Афганистаном двое военнослужащих и 22 боевика погибли в столкновении. Военные попали в засаду на севере района Северный Вазиристан. Власти Великобритании повысили уровень террористической угрозы в стране до серьезного. Бывший сотрудник Министерства обороны США Джеймс Фондрен осужден на 3 года лишения свободы за шпионаж в пользу Китая. Эксперты ООН назвали прискорбной ошибкой их прежнее предположение об исчезновении ледников на Гималаях к 2035 году.
Время свободы в эфире. На уходящей неделе Россия решила наконец отправить в Киев нового посла Михаила Зурабова, назначение которого произошло еще в августе 2009 года. Объявление об отправке посла прозвучало сразу после первого тура президентских выборов на Украине. Ожидается, что Зурабов отправится на Украину 25 января. Ситуацию комментирует обозреватель Радио Свобода Виталий Портников.
Сказать, что всю неделю на Украине только и делали, что ждали нового посла Российской Федерации Михаила Зурабова, было бы очень большим преувеличением. На самом деле у украинских политиков свои заботы. Они готовятся ко второму туру президентских выборов, к окончательному выяснению отношений между действующим премьер-министром Юлией Тимошенко и лидером оппозиции Виктором Януковичем. Кто все же будет победителем этого второго тура, до сих пор не ясно. Кандидат на пост президента ищет взаимопонимание с политиками, которые заняли, соответственно, 3-е и 4-е места в ходе первого тура президентских выборов, Сергеем Тигибко и Арсением Яценюком. Но, тем не менее, факт остается фактом. Решение российского президента направить все же посла в Киев тоже стало результатом этого первого тура выборов и подготовки ко второму. Стоит напомнить, что Михаил Зурабов на самом деле должен был прибыть в украинскую столицу уже очень и очень давно. Однако президент Российской Федерации Дмитрий Медведев сделал фигуру посла заложником в своем противостоянии с украинским коллегой. И он воспользовался случаем, чтобы написать Виктору Ющенко большое письмо, обвинив уходящего теперь уже в отставку президента Украины в сознательной работе на ухудшение российско-украинских взаимоотношений. А Виктор Ющенко в ответ высказался в том духе, что стороны должны общаться между собой, а не искусственно прерывать такое общение нежеланием направлять в украинскую столицу главу дипломатического представительства. И тем не менее, Михаил Зурабов в Киев не поехал. И только после первого тура выборов, когда стало ясно, что Виктор Ющенко не находится среди возможных соискателей новой украинской власти, Дмитрий Медведев принял решение. Посол в Киев поедет. Таким образом, Михаил Зурабов должен прибыть в украинскую столицу уже на следующей неделе, перед вторым туром. И, очевидно, одной из его главных задач станет установление контактов между, с одной стороны, руководством российского дипломатического представительства, а с другой между командами претендентов Виктора Януковича и Юлии Тимошенко. Утверждает, что сам Зурабов должен установить контакты с вероятными победителями выборов, было бы большим преувеличением. Ведь и Янукович, и Тимошенко имеют собственные личные связи в Кремле и в Белом доме. Могут общаться и с Владимиром Путиным, и с Дмитрием Медведевым. И посол, как посредник в этом смысле, им не очень-то и нужен. Поэтому при анализе этого уровня контакта становится ясно, что вопрос не в личности посла и не в жесте относительно его неприбытия в украинскую столицу, а в желании продемонстрировать нерукопожатность, в кавычках, президента Виктора Ющенко. И тут своего российское политическое руководство добилось, хотя вряд ли жест с ненаправлением российского посла в украинскую столицу содействовал укреплению взаимопонимания между Москвой и Киевом. Виталий Портников, Радио Свобода, Киев.
Воскресная информационная программа «Время свободы» в эфире. Британские ученые-медики пришли к выводу, что подавляющее большинство людей, считающих, что у них аллергии на пищевые продукты, в действительности ею и не страдают. Причем женщины заблуждаются относительно пищевой непереносимости чаще мужчин, причисляя к аллергикам и своих детей. Тему продолжает Ольга Беклемещева.
Аллергия – это такое модное слово. Достаточно сказать, у меня на имя рек такого-то аллергии, и всем все понятно. Но стоит ли это слово употреблять по отношению к собственному здоровью, не подумав? Недавно британские специалисты из Портсмутского университета доказали, что 8 из 10 людей, считающих, что они страдают пищевой аллергией, не правы. То есть примерно пятая часть британцев считает, что у них аллергия на тот или иной пищевой продукт. А при клиническом исследовании обнаруживается этот диагноз не более чем у каждого 50-го. 20% и 2%. Почувствуйте разницу. И это не безобидно. Не считая злоупотреблением антигистаминовыми препаратами, мнимые больные лишают себя и зачастую своих домочадцев вредных, по их мнению, продуктов, переходят на гипоаллергенное питание и быстрыми темпами зарабатывают себе авитаминоз и дефицит макроэлементов. Эту ситуацию комментирует Лейла Намазова, заместитель директора Всероссийского центра здоровья детей.
Проблема аллергии – проблема очень интересная и многогранная. С одной стороны, наверное, редко можно встретить человека, который бы не сказал, что у него аллергия на то или другое, на пищу или холодный воздух.
Или на начальника.
Да, то есть это такой вот, расхожий очень медицинский термин, фактически который широко используется народонаселением в качестве самодиагноза. С другой стороны, действительно, я могу согласиться в чем-то со своими зарубежными коллегами, что когда начинаешь обследовать человека, самого себе выставившего диагноз аллергия, то аллергию можно подтвердить далеко не у каждого. И тому много причин. Во-первых, особенно в нашей стране, мне кажется, потрясающая любовь нашего народа к медицинским консультациям и самоконсультациям. Да? То есть каждый считает себя большим экспертом в медицине. Отсюда и самодиагностика, и не очень большое внимание к тому, что реально говорят доктора, и, естественно, неправильные подходы к лечению, а то и самолечение. С другой стороны, к сожалению, есть много очень случаев, когда аллергия, в общем-то, достаточно хорошо клинически выражена, но при этом не выставлена как диагноз, потому что люди просто не прошли соответствующего обследования. Вот, для того, чтобы такую ситуацию каким-то образом минимизировать, все-таки мне бы хотелось еще раз обратиться к нашим слушателям. Не надо ставить себе диагнозы, придите к специалисту и позвольте это сделать им.
Мне казалось, что пищевая аллергия, в общем-то, вещь достаточно бесспорная. Съел что-то и покрылся крапивницей. Или есть какие-то другие проявления, которые вот вводят народ в заблуждение?
Есть другие проявления. Во-первых, съел что-то и, например, участился стул. Многие ведь считают сразу, что это кишечная инфекция. На самом деле это может быть проявлением пищевой аллергии. Или съел что-то, закружилась голова, упал в обморок. Кто-то считает, что это проблема сердечно-сосудистой системы, сердца, а это тоже может быть проявление пищевой аллергии. То есть для того, собственно, мы и учим так долго медицину, чтобы все-таки уметь разобраться в конкретно клинической ситуации.
И вот есть такой термин, как пищевая непереносимость. Он имеет отношение к аллергии или это что-то самостоятельное?
Бывает такое двоякое толкование этого термина. С одной стороны, в него вкладывают смысл более широкий, чем аллергия. А ведь, по сути, аллергия – это определенные иммунные реакции на пищевой продукт. А с другой стороны, иногда пищевой непереносимостью называют те иммунные реакции, которые относятся, например, к так называемым псевдоаллергическим реакциям, когда, в частности, сыпь на коже или учащенный разжиженный стул или тошноту и головокружение вызывают те медиаторы, например, гистамин, которые выбрасываются из существующих в нашем организме так называемых тучных клеток. Ситуация, в которой тучная клетка разваливается и выбрасывает эти медиаторы, может быть принципиально двоякого рода. С одной стороны, аллерген связался с антителом, который существует в организме на него. Вместе они сели на рецептор тучной клетки, и тучная клетка развалилась, выбросила гистамин, отсюда все клинические проявления. Противоположная ситуация, когда не аллерген, не комплекс аллергена с антителом разваливают тучную клетку, а что-либо другое. Например, какой-то тяжелый химический агент. Химии, к сожалению, вокруг нас тоже очень много. Дальше опять выбросился гистамин, он подействовал на шоковый орган.
Имеем всю клиническую картину аллергии,
да? Совершенно верно.
Так что аллергия не так проста, как мы думаем. И лучше все-таки не обременять себя самодиагностикой. Вдруг вы здоровее, чем кажетесь.
Сообщение Ольги Беклемищевой.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
На волнах Радио Свобода, программа «Время свободы». Скандинавские викинги прославили себя в веках не только ратными подвигами, но и отчаянным сквернословием. Один из ярких примеров скандинавские хулительные песни «Ниды». К счастью, времена изменились, и потомки викингов сегодня уже не так крепки на язык, как раньше, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Дании Сергей Джанян.
Датчане, как, впрочем, и остальные жители Скандинавии, пользуются в мире репутацией людей корректных и выдержанных. Это обстоятельство вполне отражается и в самом стиле датской разговорной речи. Особенно в том, что касается ругательств. И хотя все мы знаем, что испанским языком с Богом, французским с друзьями, а немецким с неприятелями говорить прилично, но вот с последней задачей датский язык, принадлежащий, кстати говоря, к северогерманской языковой группе, справляется туго. Что особенно бросается в глаза в местной озвучке американских боевиков. Впрочем, все не так драматично. Нецензурщина есть, конечно же, и в датском языке. Просто для иностранного уха, а особенно привычного к российским реалиям, местная брань звучит весьма своеобразно. Начнем с того, что в современном датском языке обсценную лексику можно разделить на три большие категории. Это ругательство, связанное с религией, затрагивающее тему болезни и смерти, а также касающееся человеческой физиологии. При этом религиозное ругательство составляет самую большую группу нецензурных слов в датском языке, говорит приходской пастор Фюнской епархии Оле Буль Нильсен. Поскольку датчане в массе своей люди неверующие, может показаться странным, что самые употребительные и крепкие датские ругательства связаны не с сексом или прочей физиологией, а с религиозными понятиями. Причина же кроется в том, что, несмотря на весьма прохладное отношение к религии, датчане полагают, что все неладное в жизни происходит исключительно из-за вмешательства нечистой силы. А чертыхаясь и называя жителей преисподней по имени, вполне возможно их усмирить. Большинство религиозных ругательств берет свое начало из католического прошлого датской истории. Проклятия же, в которых упоминается дьявол и ад, в свою очередь возникли уже в эпоху реформации. Надо заметить, что многие из этих ругательств звучали настолько кощунственно, что нередко заменялись созвучными словами. Наиболее ярким примером подобного эвфемизма, дошедшего до наших дней, является использование мужского имени Сёрен в различных вариациях бранных словосочетаний. В реальности этим именем заменялось близкое по звучанию слово «сатан» – «сатана». Датские ругательства, связанные с болезнями и смертью, по стилю несколько схожи с бранью религиозной тематики. Однако зачастую определить первоначальный смысл выражения бывает непросто. Так, распространенное датское ругательство «фо-пока» ничего общего с карточной игрой не имеет, являясь лишь эвфемизмом слова «копа» – «оспа». А другое бранное выражение, звучащее как пожелание заболеть раком, возникло из-за созвучия двух датских слов, одно из которых обозначает онкологическое заболевание, а другое – высшие силы. Нецензурная лексика, связанная с физиологией, обыгрывает, как правило, сексуальные или выделительные функции человеческого организма. При этом традиционная датская матерщина значительно меньше английской сфокусирована на половом акте и в гораздо большей степени на акте дефекации или мочеиспускания. Эти слова зачастую используют как префикс в сложносоставных ругательствах, таких, например, как «писа кедали» – «уписаться какой скучный» или «лортеленд» – русский аналог «дермляндия». Именно эта часть датской ненормативной лексики по сей день находится под сильным влиянием англоязычных стран. Говорит датский лингвист Ханна Вибека Хольст. Широко распространено убеждение, что молодежь сквернословит гораздо чаще, чем взрослые. Однако результаты исследований, проведенных датским языковым советом, опровергают его. Бранятся все поколения датчан примерно с одинаковой частотой. Абсолютным фаворитом в бранном словаре датской молодежи является жаргонное словечко «ску», приблизительный смысл которого можно перевести русским «черт побери», за которым следует слово «скида» – «дерьмо» и лишь потом уже ругань сексуальной тематики. Среднее поколение датчан также предпочитает слово «ску», подкрепляя его в зависимости от ситуации, обращениями к Богу или дьяволу. Ну а пожилые датские сквернословы свои эмоции чаще всего выражают, отсылая оппонента к небезызвестному Сёрену, тому самому из преисподней. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
15:45 в Москве. Главные новости коротко.
Радио Свобода. Новости.
В Москве КПРФ провела акцию в защиту прав трудящихся против роста цен и тарифов на коммунальные услуги. Жители московского дачного поселка Речник требуют прекратить снос их домов. В республике Гаити пострадавшие от землетрясения прекращены поисково-спасательные работы. Подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей в самом начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Далее в программе «Время свободы» экономический обзор, подготовленный Иваном Трефиловым.
Международное рейтинговое агентство Fitch изменило с негативного на стабильный прогноз долгосрочных кредитных рейтингов России по обязательствам иностранной и национальной валютах. Сами рейтинги, установленные сейчас на инвестиционном уровне, оставлены без изменений. Последний раз Fitch меняла долгосрочные суверенные рейтинги России в начале февраля 2009 года, снизив их на одну ступень. Инфляция в России в январе будет ниже показателя такого же месяца 2009 года, когда она составила 2,4%, заявила глава Министерства экономического развития Эльвира Набиуллина. За период с 1 по 18 января потребительские цены в стране, по данным Федеральной службы статистики, выросли на 1,2%, так же, как и годом ранее. Объем вкладов частных лиц в российских банках в 2010 году увеличится на 20%, прогнозирует генеральный директор Государственного агентства по страхованию вкладов Александр Турбанов. По итогам минувшего года, по его словам, объем депозитов населения в банках страны вырос на 26%, до 7,5 триллионов рублей. По текущему курсу это более 252 миллиардов долларов. Пенсии в России в 2010 году вырастут в целом примерно на 46%, заявил председатель правительства Владимир Путин. Последний раз индексация пенсий в стране была проведена в начале декабря, когда базовая ее часть увеличилась более чем на 31%. В результате средний размер трудовой пенсии составил 6280 рублей, или примерно 216 долларов на человека в месяц. Французская группа Peugeot Citroën разработает новый автомобиль Citroën класса C специально для России и будет выпускать его на своем заводе в Калужской области с 2013 года, заявили представители компании. Строительство этого предприятия общей стоимостью 470 миллионов евро Peugeot Citroën и японская компания Mitsubishi начали в августе 2008 года, планируя завершить его в 2011 году. Для этого они образовали совместное предприятие, в котором французская сторона получила 70%, а японская – 30% акций. Ожидается, что проектная мощность предприятия составит 160 тысяч автомобилей ежегодно. Выступая на открытии международной конференции «Россия и мир. Вызовы нового десятилетия», Игорь Шувалов выделил несколько основных уроков кризиса, которые необходимо усвоить российским властям и общественности. Это непростое время, по его словам, продемонстрировало устойчивость основных институтов, несмотря на то, что это второй для страны в новейшей истории кризис стал более тяжелым, чем в 1998 году, поскольку носит глобальный характер. Более того, действия правительства последний год, как считает Игорь Шувалов, подтвердили правильность макроэкономической политики, проводимой в последнее время. Впрочем, с такой оценкой ситуации не согласен президент Института экономического анализа, бывший помощник президента Андрей Илларионов.
Среди стран двадцатки падение объемов экономической деятельности в России оказалось наиболее значительным. Неудивительно, что степень развала политических институтов и институтов правовых в России эта степень находится на самом низком уровне по сравнению даже с другими странами, не только демократическими, но и авторитарными, например, Китаем. Как раз именно этот кризис продемонстрировал, что политическая система, созданная в нулевые годы, является наименее эффективной и приводящей к наиболее серьезным потрясениям и наиболее серьезному экономическому ущербу среди всех других возможных.
В дальнейшем, по словам первого вице-премьера, властям страны необходимо ускорить модернизацию национальной экономики. Среди основных задач – снижение сырьевой зависимости, улучшение бизнес-среды и инвестиционного климата, повышение конкурентоспособности российской промышленности. При этом особое внимание правительство будет уделять социальной стабильности и развитию человеческого потенциала, говорит Игорь Шувалов.
В настоящее время рассматривается вопрос о равном доступе государственных и частных организаций к бюджетным деньгам, выделяемым на цели образования и здравоохранения. Деньги должны следовать за учеником, студентом, пациентом, причем оплачиваться должна услуга, а не организация определенной формы собственности. Над конкретными законопроектами, которые эту проблему разрешат, мы работаем, и у нас есть все шансы принять соответствующие
соответствующие законы в 2010 году. Также мы обсуждаем, пока не принято окончательное решение, но мы обсуждаем, что мы могли бы пойти на полное освобождение частного бизнеса, связанного с формированием человеческого капитала, образования и здравоохранения от налога на прибыль.
Первый вице-премьер разъяснил также политику правительства в части пенсионного обеспечения российских граждан.
По мере экономического роста и роста благосостояния населения, по нашим планам, доля среднего класса к 2020 году существенно возрастет, а тем самым значительно увеличится прослойка тех, кто сможет позволить себе частные пенсионные сбережения. Другое дело, что для этого нужны также надежные негосударственные пенсионные фонды и низкий уровень инфляции. Наконец, мы определили уровень государственного пенсионного обеспечения, четко послав сигнал гражданам. Остальное в ваших руках. Государство будет обеспечивать определенный уровень пенсии, приблизительно одинаковый для всех граждан, и стимулировать добровольное пенсионное страхование. А далее каждый должен определить свою стратегию на будущее, будь то надежная семья, либо многолетнее накопление, либо какой-то другой вариант, либо сокращение потребления в старости.
Андрей Ларионов не отрицает, что в деле модернизации российские власти могут достичь определенных успехов. Однако в целом, по его словам, политическая ситуация в стране не способна обеспечить глубокое реформирование ее экономики.
Та дискуссия, которая развернулась с сентября прошлого года о модернизации, показала, что техническая, технологическая, экономическая модернизация без политической либерализации, без политической демократизации – это, по сути дела, возрождение неосталинизма. В нашей стране этот опыт уже был, он хорошо известен каждому взрослому человеку в нашей стране, известно, к чему это приводит. Это не исключает того, что в течение какого-то периода возможны периоды экономического роста, причем достаточно быстрого экономического роста. Это не исключает того, что на отдельных направлениях могут быть достигнуты существенные прорывы в технических и научных решениях. Это не исключает того. Авторитарная система или тоталитарная система обеспечивает концентрацию значительных ресурсов, крайне неэффективных ресурсов, но значительного количества неэффективных ресурсов на отдельных направлениях, которые это обеспечивают. Но в целом это означает деградацию общества.
Тем не менее, по словам первого вице-премьера Игоря Шувалова, правительство не намерено пересматривать цели и сроки модернизации национальной экономики, установленные ранее.
Еженедельную экономическую панораму подготовил и представил Иван Трефилов. Градообразующее предприятие в Байкальске, целлюлозно-бумажный комбинат, планирует возобновить работу в конце января. Соответствующее постановление правительства было подписано 13 января. В нем сказано, что производство целлюлозы, бумаги и картона без использования бесточных систем водопользования больше не входит в перечень видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Подробности в материале Кристина Горелик.
А еще данное постановление правительства разрешило сжигание отходов производства Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Это возмутило местных экологов, рассказывает Екатерина Вертинская.
Подписание Владимиром Путиным постановления, согласно которому в центральной байкальской экозоне можно будет производить целлюлозу, связало руки экологам в борьбе за чистоту озера Байкал. Они так и говорят, теперь в своей работе мы возвращаемся на 25 лет назад. Кроме того, что это легализует деятельность Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, это еще и дает возможность заниматься сжиганием бытовых отходов вблизи озера, рассказывает сопредседатель Байкальской экологической волны Марина Рихванова.
При сжигании образуются диоксины. Это страшный токсичный яд, который потом скажется на поколениях людей, что люди все-таки питаются байкальской рыбой.
Тем временем Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат продолжают активно готовить к запуску. Было несколько пробных пусков. По информации сотрудников ЦБК, первый был неудачным, произошел взрыв. Однако руководство комбината опровергло эту информацию, а профкомбо ЦБК назвало экстремистами. Якобы они распространяют ложные сведения. Руководство комбината заявляет, что готово приступить к варке небеленой целлюлозы на замкнутом цикле водооборота, продолжает директор лимнологического института СОРА, академик Михаил Грачев.
Сейчас рассматривается вариант размыкания замкнутого цикла и возврата к старому производству беленой целлюлозы. Я думаю, что такое решение было бы очень крупной политической ошибкой, потому что ввело бы нас в конфликт с мировой общественностью. Поскольку, когда было принято предложение России о включении Байкала в список мирового наследия, одним из условий было перепрофилирование Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. назад.
В ближайшее время сотрудники Байкальской экологической волны намерены обратиться в ЮНЕСКО с предложением перевести Байкал из списка «Мировое наследие» в список «Мировое наследие под угрозой». Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутск.
Письмо с просьбой об отмене постановления правительства иркутские экологи отправят в ближайшие дни в администрацию президента Дмитрия Медведева. Позорным назвал это постановление пресс-секретарь экологической организации «Гринпис» Россия Евгений Усов. По его мнению, это сделано исключительно в угоду одного из владельцев холдинга «Базовый элемент» Олега Дерипаски. В сентябре 2008 года по требованию Минприроды России комбинат перешел на замкнутый цикл водооборота, чтобы исключить загрязнение Байкала. Вскоре предприятие остановилось, поскольку при замкнутом цикле могло производить только нерентабельную, дешевую, небеленую целлюлозу. Без работы остались около 2300 человек. Сегодня Байкальский комбинат почти готов к запуску, говорит Оксана Горлова, представитель Continental Management, компании, которая является подразделением холдинга «Базового элемента» Олега Дерипаски.
На данный момент мы рассматриваем работу в замкнутом цикле.
Так, а вам разрешат в разомкнутом цикле?
Мы этот вопрос еще не рассматривали. Мы рассматриваем на данный момент выпуск небеленой целлюлозы.
А оно рентабельно?
Да, год назад падение рынка небеленой целлюлозы и в том числе сыграло такую отрицательную роль и привело комбинат к закрытию. Сейчас рынок, конъюнктура изменилась. Это рассматривается решение как временное на 3 года.
Начинать разомкнутый цикл ни в коем случае нельзя, считает директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич. А проблема моногорода все равно рано или поздно придется решать.
Холдинги сказали бы закрыть и забыть. Люди, которые там живут, никогда с этим не согласятся. Тратить деньги на поддержку освобожденных работников, помогать им найти новую работу, способствовать переездам, трудовой миграции. Но это значит тратить деньги. Проще снова разрешить лить грязь в Байкал. Напоминаю, что половину в совете директоров этого предприятия составляют государственные чиновники.
Весь мир идет путем создания технологий, которые минимально воздействуют на окружающую среду. В австрийском курортном местечке находится завод «Ленцинг» по выпуску целлюлозы для химической переработки. В течение нескольких лет ежегодно фирма вкладывала до 90 миллионов евро в модернизацию производства. Байкальскому комбинату сейчас 44 года. Для реализации новых технологий потребуется не меньше, а возможно и больше средств. Поэтому сегодня проще заново запустить комбинат, пусть это и экологически вредное производство. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Окончание нашей программы сразу после выпуска новостей в 16 часов на Радио Свобода передача «Человек имеет право». Главная тема сегодняшнего выпуска – степень свободы слова в России. Ведет передачу Марьяна Дорочешникова «Человек имеет право» сегодня на волнах Радио Свобода в 16 часов 7 минут по московскому времени. Субботний выпуск программы «Время свободы» подошел к концу. Над ним работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Наталья Флоринская. Мы желаем вам всего доброго и до встречи на волнах Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я рекомендовал Совету Безопасности ООН увеличить число полицейских.
От переговоров с Януковичем или Тимошенко уже отказались идти гибко Яценюк.
Окунулись трижды, чувствуя себя другими.
Петербургские правозащитники узнали о гибели солдат от своих мурманских.
Террористы совершили нападение на район Кабула, прилегающий к президентскому.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 13660, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».